Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Политика спустя 20 с лишним лет возвращается на площади и на улице. У нее молодое, немирное, чаще всего в маске, с националистическими идеями в голове, избитое в руках лицо. Беспорядки в Москве и в России. Что увидела страна по телевизору в минувшие выходные? Об этом мы сегодня говорим с моими коллегами. Ведущей программы «Неделя» Марьяна Максимовская. Здравствуйте, Марьяна. Обозревателем «Коммерсанта» Ариной Бородиной. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. И корреспондентом телеканала «Дождь» Ильей Васюниным. Его кадры обошли многие каналы и многие интернет-ресурсы. Илья снимал то, что происходило в московском метро в субботу, после того, как с Манежной площади толпу оттеснили.
Ну, на Манежной тоже я снимал.
Да, и на Манежной тоже. Ну вот мы начнем с Ильи, потому что ему надо уходить снимать следующий материал, потому что в Общественной палате встречаются милицейские начальники с представителями диаспор московских. И поэтому я просто сразу же вас хочу спросить ваше вот ощущение от того, что вы видели, как свидетели очевидцы. Что это было, помимо известного про фанатов и людей с националистическими вроде бы взглядами, или вот что это такое было?
Ну, на первом месте, наверное, все-таки здесь даже не взгляды и не принадлежности к тем или иным фанатским группировкам или к чему-то еще. Вот я работал в «Новой газете», и начальник мой, Нукзар Микеладзе, он был сопкором в свое время «Комсомольской правды» в Тбилиси. И вот он рассказывал о том, как менялись люди, когда вот приходил Гамсахурди к власти, значит, под лозунгами там, «Грузия для грузин» и все остальное. И он рассказывал вот о том, что вот, нормальные люди, с которыми соседи твои, с которыми ты общаешься, разговариваешь, как вот, ну, живешь с обычными людьми, и в какие-то считанные дни они меняются, у них появляется пелена на глазах, и появляется некое исступление. Вот здесь это вот нечто похожее происходило. Может быть, это эффект толпы, то есть я не знаю, насколько там, да, я не могу сказать, что я специалист, но я просто видел... В какой-то момент после начиналось все с речевок на Манежной уже на самой, да, во время поминок на водном стадионе все было тихо, достаточно мирно происходило. Ну, то есть вообще не было инцидентов там. Здесь начиналось все с речевок, с выкриков, там, националистические лозунги там, и так далее, но от выкриков перешли к нападениям. Это первые жертвы были какие-то там дагестанцы и русские, насколько я понимаю, уже там, ну, по крайней мере, такие сообщения были. В живом журнале, в дневниках, они просто вместе праздновали.
Ну да, просто молодые там. Люди, которые вот. Показали...
Да, это тоже видели, эти кадры тоже были на телевидении, тоже показывали, насколько
это
я понимаю, как отбивали милиционеры.
И,
да,
и вот они прятались под машину скорой помощи.
Да, потом началось противостояние с ОМОНом, а потом, когда ОМОН пошел на людей уже после какой-то вот этой главной драки напротив Манежа, и люди встали... на лестнице, на спуске вот с площади, ОМОН стал перед ними, и начались вот попытки переговоров. И вот здесь стало понятно, что происходит что-то вообще не то, потому что вышел сначала Бирюков, начальник, да, да, общественных связей ГУВД, потом вышел Колокольцев, и было видно, что просто, ну, вот люди, которые требуют, да, они требуют, там, собрались сначала под предлогами, ну, требовали, да, расследования справедливого, и действительно, как мы знаем, в московских отделениях безобразия там творятся в этом смысле. Но просто я хочу сказать, что они начали сначала спрашивать, почему отпущены дагестанцы, и там люди, которые были задержаны, Колокольцев пытался отвечать, что не он решает, там, и так далее. Потом они спрашивали про Волкова, и я... сказал человеку, который рядом со мной стоит, они кричат, почему отпущены убийцы Юрия Волкова. Я сказал, убийцы сидят, Юрий Волков. Да? Из трех человек двое нападавших, да, там есть разные, их адвокаты говорят, что отпустили убийцу, они невиновны. Но тем не менее, нельзя сказать, что это вот прям дело нет, и никто не задержан, ничего не И как-то на меня так этот человек странно посмотрел, какой-то парень, там молодой, примерно моего там, возраста, ну, я не знаю, 20. И продолжил кричать, в общем-то, то же самое, да? То есть это некое уже, ну, это было другое состояние, и это, конечно, безусловно, вот, ну, я не знаю, Голдинг писал об этом в «Повелителе мух», «Зверя бей, глотку режь», да? Это некое, ну, такое экстатическое состояние, которое уже не имеет отношения ни там политическим взглядом, хотя, ну, не знаю, сложно сказать, где это все начинается, да?
А у вас было ощущение, что с этим невозможно справиться? Вот если бы жестко пошли, то так бы жестко и получили ответ.
Ну, ответ бы получили, конечно, естественно. Естественно, жесткий. Ну, это поведение, ну, всегда, то есть на демонстрациях,
я думаю, что... Нет растерянности милиции. У вас не было ощущения, что милиция была растеряна, не знала, как себя вести, как противостоять этой толпе?
Милиция вела себя странно, потому что милиции, во-первых, не было, да? То есть когда там позволили собраться, то есть, вот это вот, как бы у меня была растерянность, да? Потому что, ну, было понятно, кто там собирается, с какой целью, да? Когда говорится, что все едем туда-то, делаем то-то, это здесь могут быть там организаторы, там, да, организаторы вот шествия могут быть там, да? Там идем на Ленинградку, потребуем
когда
справедливости.
Когда вы приехали на площадь, милиции
когда,
не было.
Когда
почти не было. Почти.
На самой площади, да, внутри там еще не было.
Не хватало скорой помощи тоже.
Ну, это очевидно.
Была одна карета, которую раздолбали тут же скорой
помощи. Да,
очевидно.
Которую они и прятались.
Да, очевидно, что здесь речь шла, когда уже все эти появились там листовки за несколько дней, когда мы говорим, что мы идем, да, это там акция памяти, точно так же, как Юрий Волков там на место убийцы собирались там перед матчем там до 5000 человек на Чистых прудах, но здесь понятно цель, да? Когда говорится, едем на Манежку после этого через 3 часа, здесь очевидно, как бы, что будет происходить. Просто абсолютно, 100%. Что здесь просто, ну, там пытались какие-то выступать, мы сдрапаны.
В метро, подождите, а вот можно в метро? Люди, вы видели ведь, ну, на площади были люди, которые были вот одержимы этим чувством протеста и, естественно, подпитывались агрессией друг от друга. В метро
продолжилось метро
очень много людей, ну, то есть там же были обычные люди, которые проезжали, уезжали, они как-нибудь реагировали, кроме страха, естественно.
Ну,
у вас на канале я видела, как рассказывали, что люди пытались отбить, оттащить человека в вагоне метро, то есть вагон метро заступился за кого-то которые
кого-то
пытались вытащить.
Где-то могли заступиться, где-то нет, но надо понимать, что когда это 20 или 30 человек, которые нападают там на одного-двух, ну, здесь достаточно просто, ну, как, что сложно, можно попытаться заступиться, но это если, да, там кто-то заходит в вагон, один или двое, да, их можно попытаться вытолкнуть, когда это на перроне, это там несколько десятков
Свалка.
Человек. Здесь нужен ОМОН, да, который появился спустя 15 или 20 минут на месте событий, потому что до этого он весь стоял наверху, хотя уже там было видно, что все уже спускаются вниз.
Скажите, Илья, и, может быть, вот вопрос, чтобы перейти нам потом плавно к телевидению. Как вы полагаете, вот то, что вы на канале сделали в прямом эфире, это правильно? Может быть, нужно было, чтобы все каналы в этот момент открыли прямой эфир и разговаривали о том, что происходит? Или вы полагаете, насмотревшись того, что вы насмотрели, что это слишком опасно?
Это, безусловно, это в любом случае опасно, и когда молчишь, и когда говоришь, тоже опасно, вот почему я просто объясню, когда вот этот, просто вернусь к тому моменту, когда вот Колокольцев говорил с этими людьми, да, его спрашивают, почему отпущены убийцы, но Колокольцев не знает, что одно из самых резонансных дел, оно находится там в СКП, да, этим СКП занимается, да, и по идее, конечно, это не вотчина Колокольцев.
Следственный комитет СКП.
Да, но это то событие, после которого на улицу вышло 5000 человек пришли на место, да, гибели Волкова. И, Но здесь, здесь необходимо...
Сейчас, просто радиослушатель запутается. Речь идет об убийстве первого болельщика «Спартака», который был полгода назад.
А сейчас Свиридов это вот...
Это другое. Просто, что называется, вот взяли вот знамя вот тоже с именем первого погибшего, и, в общем, многие этим и манипулируют, понятно. Да. Просто чтобы люди не запутались,
о чем мы говорим. И Колокольцев не знает. И было видно вот насчет растерянности. Здесь было даже не столько в действиях, да, сколько вот они вышли говорить, и это достаточно, на самом деле, ну, я считаю, ну, наверное, это мужественный шаг, ну, потому что не так часто, может быть, мы видим, как люди, которые представляют власть что-либо, да, общаются с людьми.
Просто. Ну, да, один генерал против толпы, это, надо сказать, выглядело, в общем, весьма
да.
необычно, необычно для
необычно. России.
Да, но, правда, напротив него был человек в маске, который так и не снял маску.
Но
вот это тоже
это,
был, конечно,
ну, это можно, показатель. Его можно было понять, что он не снял маску, да, наверное, это все-таки все-таки это и вопросы безопасности, собственно, и чего угодно там, да? Он видно, что он искал слова просто. Он подбирал какую-то нужную интонацию. Сначала там милиция пыталась там мужики там, потом что-то еще. Там имейте совесть. То есть какие-то здесь лихорадочные поиски.
По-вашему, извините.
Опасность состоит в том, что за годы вот этого высушенного эфира и всего остального. Ну, конечно, то есть, ну. Понятно, что у нас это ассоциируется с чем. Но неважно. Так или иначе, когда телевидение пришло к тому, к немому формату, да, телевидение там, ну, телевидение как проявление, да, там, общественной какой-то вот жизни, да, нет языка об этом говорить, чтобы, да, нет подходящих слов. Либерально-правозащитная риторика абсолютно, это абсолютно вот параллельные вещи и существование, да, вот основная масса людей. Как с ними говорить, о чем с ними говорить, как это утихами, как говорить с кавказской молодежью, да, и о чем с ними говорить, что предлагать. То есть сейчас вот там будет, там 15 числа обещали, что они соберутся там и будут там требовать чего-то там, не знаю, тоже справедливости со своей стороны, там, да. О чем с ними говорить? Кто возьмет на себя роль вот этого, да? Одни, значит, небольшая у нас либеральная интеллигенция, она варится в своем, значит, соку, да, она не понимает, не слышит, и там, да, не понимает, там, да, вот фанаты говорят, что они не имеют отношения к футболу, они не имеют отношения к националистам, а кто это вышел тогда, вот, как это охарактеризовать, как это называть?
Понятно, то есть без языка, совершенно понятно, что экспертов не было эти двое суток почти нигде,
да, и
везде разговаривали либо очевидцы, либо милиция, либо люди в масках.
Да, в этом смысле,
это
конечно...
Тоже правда.
Конечно, выступление Колокольцева – это такой поступок.
Илья Васильев, корреспондент телеканала «Дождь». Мы продолжим сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Нас покинул корреспондент. Естественно, как всякий корреспондент, побежал в поле снимать. Илья Васюнин. Со мной Марианна Максимовская, Арина Бородина. Мы специально дали возможность Илье вот нарисовать эту атмосферу, ощущение, настроение того, что происходило в субботу на площади и в метро. Ну, а сейчас поговорим о том, как все это отразилось на телевидении. Субботние вечерние выпуски, неделя, вести с Брилевым, картинки вестей 24, прямой эфир телеканала «Дождь», в воскресенье «ЦТ» на НТВ, единственная программа из основных, которая началась с беспорядков. «Вести недели» уже теперь известно, показали репортаж, открылись на Дальний Восток о беспорядках, а на европейскую часть эта тема была девятой. И, разумеется, ни одного включения или репортажа из Самары и Ростова-на-Дону, где молодые люди тоже вышли на улицы с лозунгами «У преступности есть национальность». Ну и, наконец, финал Дня Конституции, запись в Твиттере Дмитрия Медведева о том, что с теми, кто гадил на Манежной, разберутся. Запись появилась сразу же после сообщения о концерте Элтона Джона. Впрочем, картинка мордобоя и разгонов в выпуске чередовались и с другим выразительным выступлением Владимир Путин за роялем и перед микрофоном, о чем вы, уважаемые слушатели, нам уже и написали, про то, что они веселились. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. ру. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, давайте начнем, Арин, с вас, а потом Мариан продолжит, как она изнутри это видела. Как вы, на что обратили внимание?
Ну, я, наверное, начну с конца. На что я обратила внимание, это скорее даже на воскресенье, нежели на субботу, потому что уж так по традиции случилось, что в субботу, за исключением вот программы «Неделя» и, опять же, спецвыпуска телеканала «Дождь», все остальные каналы, конечно, давали картинку, но все-таки основная информация шла с сайтов и из интернета, и вот теперь уже для меня лично из Фейсбука. Я начну с воскресенья, потому что я вот вчера мы с Аней обменивались мнением о том, что я не представляю, наверное, может быть, это у меня такое ощущение, я не представляю телевидение Франции, Англии, Германии, национальное телевидение, чтобы при подобных чудовищных совершенно по масштабу вот визуальных происшествиях, даже вот просто картинка, чтобы в самом сердце, говоря пафосно, столице государства был такой просто побоище, били, просто доводили до смерти людей, ОМОН, просто картинка. И чтобы итоговые программы ставили эту новость через час после начала программы или на 40-й минуте, я не понимаю, чем можно руководствоваться руководителем информационных служб и уж тем более руководителем канала. Я не представляю, что на европейском там, или американском телевидении, вот в больших сетях, это было бы так. Это не потому, что там в очередной раз мы сравниваем мы и они, я просто не понимаю вот именно какие-то профессиональную логику, вот, скажем так, верстки этих выпусков. Это для меня было, конечно, непонятным. И, как всегда, на высоте уже, как это не первый раз случается, было центральное телевидение. И очень смешно, что в рамках одного канала, точнее, это не смешно, а печально. Я специально...
С
разницей в два часа диаметрально противоположные полюсы. На НТВ итоговая программа, которая по статусу считается вроде бы главной, в 7 часов ставит БЗ, даже не сюжет, а просто комментарий ведущего после событий про нападение акул и Белоруссия, таможенный союз, или Совет Безопасности. Совет Безопасности Дмитрий Медведев говорил тоже. И только потом, коротенько, на 2 минуты, Поздняков за кадром прокомментировал про беспорядки на Манежной площади. Видимо, действительно, люди живут то ли не в Москве, то ли живут в каком-то другом государстве. Хотя я думаю, что даже очень отдаленных от политики людей, обывателей, будем так говорить, да, я думаю, эта картинка не могла не трогать. Вот даже безотносительно какой кто национальности, какого достатка, статуса и так далее. Я вообще считаю, вот если говорить коротко о телевизионном впечатлении, в принципе, сейчас даже вот кидать там какие-то камни в государственные каналы, может быть, я бы и даже не стала, потому что, в общем, даже не важно, что они говорили. Слава богу, что показывали картинку. Потому что все в субботу открылись этой новостью. Она настолько была фантастически просто страшной. По всему, я даже не помню вот таких впечатлений визуальных своих других, что уже хотя бы за это, что ее не спрятали, а ведь могли бы и не показать.
Могли бы.
Меня бы совершенно это не удивило. Или куда-нибудь запечь.
Ну, так же, как не показали другие города, которые с видео вывесили в интернете.
То, что показали хорошо, а вот то, что было в воскресенье, говорит о том, как к этому все равно отнеслась власть, какая разнарядка была спущена на главные каналы. Но при всем при этом сами сюжеты, если слушать было их текст, они уже, конечно, были более внятные и более, скажем так, полные, нежели в субботу. То есть национальная проблема, она уже звучала и в «Вестях недели», в «Воскресном времени», а в субботу, конечно, это микшировали и пытались все-таки придать этому некое такое... Еще один важный момент, кстати говоря. Вот я хотела... Ну, сейчас Марьяна скажет... Я хотела задать вопрос Илье, но он уже ушел. У них было прямое включение, его оборвали в прямом эфире ведущий Миша Зыгарь, когда он назвал речь министра МВД гебельской речью, как бы проводя аналогию с Геббельсом. Не знаю, действительно ли он так думал, и когда говорил в прямом эфире, он отдавал себе отчет, что он говорит. Мне было просто интересно.
Нургалиева-то в результате все-таки смикшировали.
Смикшировали, леворадикальную молодежь.
Перепутал, то ли он леворадикалов перепутал с
правородикалами. Я думаю, что он не очень сильно ориентировался.
Просто не в курсе, что это такое.
Но в итоговых программах его уже подрезали, и часть речи показывали без леворадикальной молодежи. Это да.
Мария, ну давайте вам изнутри, естественно, виднее. Понятно, что когда когда вы выходили в эфир, вам по телефону сообщали, что творится в центре Москвы, какие-то кадры вы успели показать, какие-то нет. И, может быть, даже не про то, что показывали, не показывали. Вот очень важно, почему все-таки так боятся? Вот вы же не боитесь, ну ничего же не произошло, вы с этого начали, у вас рейтинги наверняка выросли.
Ну, смотрите, не давайте... Нет, ну, нормально, да. Ну, давайте так, значит, давайте я не буду комментировать своих коллег, да. Просто в силу того, что я считаю это категорически неэтичным, я с ними в одном телевизоре сижу, поэтому вот рассказывать, ну... вот как они, а вот как мы, а как они должны и так далее, вот вы критики, это ваша работа, сейчас вы это все прекрасно уже начали, сейчас закончите. Значит, скажу про нас и про то, как об этом, как мне кажется, надо говорить. Значит, первое, говорить об этом необходимо. Это самая болевая точка страны. Нет ни одной сейчас проблемы, ни экономической, ни социальной, никакой бы то ни было. Другой, ни политической, ни пресловутые выборы 2012 года. Это все абсолютная ерунда по масштабам, по болезненности, по, ну, вот, вскрытости, да, этой проблемы по сравнению с национальным вопросом. Я это знаю, кстати говоря, по тем же рейтингам, вот, которые сейчас упомянули, мы занимаемся Кавказом профессионально, я туда и давно. Вот профессионально, не только с журналистской точки зрения, а как бы со всех точек зрения. Я езжу очень часто в Кавказские республики по многу раз и, в общем, понимаю, о чем мы говорим. Любая тема, так или иначе, связанная с национальным вопросом, смотрится зрителями с невероятным интересом. Говорим ли мы о том, как Европа западная, цивилизованная, сейчас запрещает, да, вот вводит свой устав в своем монастыре и вводит это где-то референдумами, где-то просто запретами прямыми. Говорим ли мы о том, как национальная тема отражается вот в нашей стране? Всегда невероятный интерес и всплеск рейтингов, и отклики, и пишут на сайт, там, и звонят, и так далее. То есть это самая больная проблема, говорить об этом нужно. Значит, что, как нужно говорить? Как? Это самый сейчас больной вопрос, потому что люди разучились работать в прямом эфире, все разучились. Ток-шоу, работающих в прямом эфире, нету. Экспертное сообщество, ну, я даже не знаю сейчас, вот кого бы я в первую очередь сама позвала, если чтобы говорить об экспертах, чтобы спокойно, да, вменяемо и не раздражающе для аудитории говорить с аудиторией на эту самую интересующую всех тему. Я даже не знаю, кто у нас сейчас эти эксперты, кто они вообще, кого звать. Вот кого? У кого будет такая экспертная оценка, чтобы людям поверили? Потому что, допустим, если мы говорим о формировании гражданского общества, которое худо-бедно у нас как-то началось. Ну, вот я Евгению Черикову позову, допустим, аргументацию которой аудитория понимает. Понимает и принимает во многом. А даже если не принимает, то хотя бы понимает, о чем она говорит. С точки зрения вот экспертов по национальному вопросу, я даже не знаю, кого звать. А говорить об этом нужно. Когда либеральная интеллигенция пишет там в блогах, да, что а вот фашизм надо осуждать, а не обсуждать. Это ошибка, на мой взгляд. Уже это катастрофическая ошибка. Потому что осуждать, а не обсуждать, это то же самое, что, ну, в общем, мы видим сейчас, ну, в том числе на госканалах, да. Это именно надо обсуждать. И надо уметь разговаривать со всеми группами населения. Посмотрите, проводят опросы даже на вполне себе вменяемых как бы радиостанциях, которые не замечены в пропаганде исключительно национализма, шовинизма и ксенофобии. 80 с лишним процентов людей, которые звонят, они говорят, мы за то, чтобы выгнать, мы за то, чтобы, в общем, разобраться с кавказцами, и а ту их бей их.
Мы продолжим вот этот разговор с Марианной Максимовской, Ариной Бородиной сразу же после новостей на Радио Свобода, а ко мне вечером придут победители Арт-Док-Феста Юлия Панасенко и София Гевейлер. Будем говорить о документальном кино, о современной России, их сверстниках и героях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Пакистане взорван школьный автобус. По первым сообщениям, погибли водитель и двое детей. Полиция опасается, что жертв может быть больше. В Москве открылся съезд коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Ее лидеры заявляют, что намерены добиваться смены власти в стране демократическим путем. В Мосгорсуде сегодня начинаются слушания дела в отношении генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова, обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса. Минувшей ночью в Москве из травматического оружия был ранен гражданин Азербайджана. Вчера вечером в московском районе Нагатино убит гражданин Киргизии. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке переговоров экипажа пассажирского самолета дагестанских авиалиний, потерпевшего крушение в аэропорту Домодедово 4 декабря. В столице Азербайджана Баку при взрыве на оборонном заводе погибла женщина. Еще одна работница предприятия госпитализирована с ранениями. О возможных причинах взрыва информации пока нет. У берегов Антарктиды затонул южнокорейский рыболовецкий траулер. Погибли 5 человек, 17 числятся пропавшими без вести. 20 моряков удалось спасти. Во Вьетнаме в порту Вунгтау объявил голодовку российский экипаж рыболовецкого судна «Пхухай-1» с требованием выплатить долги по зарплате за 1,5 года. Премьер-министр Косово Хашим Тачи объявил о победе возглавляемой им демократической партии на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Командование международной коалиции в Афганистане заявило об аресте подозреваемых в убийстве 6 иностранных солдат. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим о том, как политика немирно вернулась на площади улицы российских городов, о беспорядках в Москве, Петербурге и, собственно, как мы теперь уже знаем, о шествиях еще в нескольких городах России. Мы сегодня говорим о том, как это все показывал телевизор. Сегодня со мной в студии ведущая программы «Неделя» Марьяна Максимовская и Арина Бордина, обозреватель «Коммерсанта». Собственно, в общем, мы сказали, как телевизор хорошо, что показывал картинки в основном, но разговаривать об этом боится и не может. И вот Марьяна, собственно, попыталась объяснить, почему. Потому что вопрос, а кто эти эксперты, а кто эти модераторы? Илья Васюнин, нас покинувший, сказал о засушенном эфире, о том, что в прямом эфире тоже уже почти некому общаться. Сейчас вот между новостями мы с коллегами обсудили, а, собственно, кто может на нынешнем телевидении говорить о такой абсолютно огнеопасной теме? Шевченко, Малахов, Соловьев, кто еще у нас там остался в наборе?
Все, кончились.
А, Минаев. Минаев в честном понедельнике. Нет больше никого?
Вчера даже Познер в прощалке ни звука не сказал про Манежную площадь.
Мог бы. То есть выходит, что дело даже не столько в опасениях и страхе верхов, понятном теперь, да, а в том, что просто нет инструментария. Ну, а вот как вы полагаете, если бы все-таки, а вдруг это все-таки придется делать?
Да нет, это придется делать. Послушайте, очень долго власти прикармливали, в том числе и болельщиков, прикармливали молодежь вот этими шовинистическими лозунгами. Но вот одна вот эта идея маразматическая — украсть у ДПНИ националистов слоган «Русский марш» и взять его себе, и под этим слоганом, который звучит катастрофически ксенофобски, водить вот так называемую прокремлевскую молодежь. Эти игры опасны.
Кстати,
об
сказали
этом говорили
вот коллеги Арины сегодня в статье, что они видели на Манежной молодых людей из молодой гвардии. Гвардии наших. Это такой бульон уже заварился.
Ну, конечно. Послушайте, вот все говорят, ой, милиция не побила, надо же болельщиков во вторник, когда они перекрыли вот Ленинградский проспект, и вот мало било и не стало бы бить, если бы в них не стали кидаться елочными игрушками из раздробленной, значит, этой елки на Манежной, и фаерами. Это социально они одинаковые. Милиция и те, кто вышли, ну, давайте их условно называть болельщики, там не только болельщики, они на самом деле социально одно и то же. Это знак равенства.
Хорошо,
надо ставить.
Но
и я, кстати, знаете,
да,
что я зауважала в каком-то смысле наш ОМОН, когда я увидела, как они защищали, абсолютно, старались защищать этих несчастных людей,
один
которые,
на один,
да, против этой разъяренной толпы. И идиоты-начальники, которые отправили туда в минимальное количество милиционеров. Слушайте, они от Людмилы Михайловны Алексеевой защищаются в 4 раза больше количества ОМОНа на площади Триумфальной.
Так вот, у меня точно такое же было.
А против болельщиков уровня вот этой вот толпы выставили несколько там каких-то, ну, несколько десятков ОМОНа, которые, понятно, не могут сдержать эту толпу, и они защищали и в метро внутри, и в
на площади. Ну, зато быстро повязали.
Ну, это... Я и говорю, что вот у меня было ощущение, как раз, когда милиция, может быть, простите меня, должна, на мой взгляд, была действительно действовать максимально жестко, вот в определенных ситуациях в этот момент.
Нет, они бы получили бы чудовищное кровопролитие. Это все прекрасно понимают.
И понимала, прежде всего, милиция. Но при этом они понимают, что на Триумфальной кровопролитие бы они не получили, потому что там другой категории люди приходят.
Понятно.
Хотя очень разные.
Милиция разделяет взгляды и лозунги, которые звучали, взгляды тех, кто пришел на Манежную площадь, и лозунги, которые там звучали. Милиция в большей частью своей, она абсолютно, это их же лозунги. Они могут точно так же снять свои вот эти каски, перейти на другую сторону и с удовольствием кричать ровно то же. Ровно та же Россия для русских, ну и все остальное. И как раз, когда они стали защищать кавказцев и спасли их просто от растерзания толпы, от суда Линча, я их, ну, действительно, я бы хотела пожать руки тем конкретным ОМОНовцам, которые защитили
людей. Причем там была такая разъяренная совершенно толпа у скорой
этих
помощи.
Мальчишек было просто жалко.
Безумие.
Не поймешь, там, кстати, кавказцы, не кавказцы. Вот, к разговору. А надо ли говорить о том, что кавказцы? Мы, в конце концов, не говорим про зверей в Хрущевской, кто они, русские и так далее. И так
Значит,
далее.
Смотрите, когда говорят, что у преступности нет национальности, это по большей части правда, потому что действительно у преступности большей
кстати,
частью...
Кстати, вдова самого Егора Свиридова говорила очень хорошо на эту
да,
тему.
Но когда лозунги ксенофобские становятся главными лозунгами многотысячной толпы, и когда вот эти все события происходят под этими лозунгами, не говорить об этом нельзя, потому что тогда непонятно, а что, собственно, этим вот ребята, им по 30 лет многим было, а чего они, собственно говоря, вышли и разгромили вот то, что они разгромили. Тогда получается подмена понятий. Мы, прикрываясь фиговым леском, значит, нежелание раздувать религиозную, национальную и прочую рознь, просто обманываем людей, не даем нормальную экспертную оценку и не рассказываем о том, какие процессы вскрылись из-за того, что вот произошло. Это же дело не только в том, что случилось на Манежной площади. Это вершина айсберга. Это просто мы увидели
конечно,
наглядно.
Конечно, если вы увидите...
Об этом говорят в каждой квартире, в каждом доме в России.
Доме, песочнице и так далее. А если в сети сейчас увидеть видео, которое выкладывают эти молодые люди, то, в общем, это на самом деле объявленная война уже власти, потому что они рисуют портреты лидеров страны с необходимостью там, прицелов не только евреев и прочих.
Да, на большинстве карикатур, которые
далее,
я посмотрела,
да?
фигурирует Кремль, так или иначе, как символ всего этого.
Так вот, давайте вернемся все-таки к телевизору. Я всегда рассчитываю, что, может, до прицелов все-таки не дойдет, и вот до таких погромов. И поэтому считаю, что, может быть, все-таки проговорить и поговорить гораздо спокойнее, чем этого не делать, потому что это показали уже не один опыт разных телевидений от Греции до Франции и опыт России во времена там 20-летней давности.
Вот смотрите, вот вы говорите телевидение. Телевидение сейчас это зеркало, отражающее власть вот такой, какой бы она хотела отражаться в этом зеркале. Телевидение само по себе не совсем субъект, это скорее объект.
Я понимаю.
Приложение. Давайте говорить все-таки о том, что власть должна сейчас сделать, в том числе посредством обращения к народу, к людям, гражданам,
хорошо,
к избирателям
вот
через
вот
телевидение.
Что она сейчас должна
она
сделать?
Должна, эта власть, не вылезать из телевизора вообще с утра
и
до вечера.
И не говорить об Элтоне Джоне и не играть на рояле?
Ну, на рояле, окей. Он, допустим, в пятницу сыграл, еще до субботы. Я тоже брала интервью у министра спорта.
Мило,
мы говорили,
очень, даже поет.
Мы говорили
ну,
о болельщиках
до субботы.
Можно было в субботу
и воскресенье не показывать уже, может быть.
Ну, потому как минимум мэр Москвы новый, я думаю, должен был как-то
проявиться. То, что Собянина вообще не было. Вот катастрофа. Это ведь катастрофа не телевидения, это катастрофа Собянина. Настолько не понимать серьезности того, что в Аверином городе только что произошло.
Они на Красную площадь могли ворваться, и это был бы все, это был бы финал. Всему.
Собянин должен был стоять рука об руку с Колокольцевым. То, что вышел
конечно,
один Колокольцев,
конечно.
Ну,
они посчитали,
молодец Колокольцев.
Что это
но,
уже потолок.
Ну, вот в том-то и дело, что нет. Конечно же, должно было быть заявление президента. Должно было быть так или иначе записанное заявление премьера. Мэра Собянина в первую очередь еще в субботу должны были быть спецвыпуски, во всяком случае, в городского телевидения уж точно.
Да, Мария, но максимально, минимально, что должно было быть?
И
должны были быть прерваться эфиры, сделать сделать спецвыпуски и появится бегущая строка.
Мы уже забыли, как
и, конечно, я считаю, что мэр Москвы должен был мгновенно дать распоряжение ближайшей станции метро, чтобы поезда следовали без остановок.
Это
просто
тоже,
меры безопасности. Я уже говорила, тоже, когда были теракты, бегущая строка, объявление в метро. Это ведь не 5 минут проходило. Если они видели, что на Манежке побоище, значит, эти станции должны были либо вообще закрыться, когда у нас почему-то парад Победы или все остальное мгновенно закрывается.
А инаугурация, когда вы зачищенный от народа город. Инаугурация.
Да.
Едет президент вновь избранный по абсолютно вымершему городу, как будто нейтронная бомба взорвалась, и все люди куда-то подевались. Тут вот все ходят, гуляют.
Я вообще была в чудовищном совершенно впечатлении от этой картинки из метро, может быть, даже еще более меня поразившей, чем на Манежке, когда я видела, что ехали вагоны, это субботний вечер, люди едут в гости, кто-то с дня рождения, полный вагоны людей, там дети.
С детьми приходили смотреть на Манежную площадь.
Ужас.
Вот им было очень интересно.
Ужас.
Но уровень экспертной оценки президента. Они нагадили на площади около Кремля.
Это все, что понравилось, это слово, показалось очень эффектно.
Это все, что можно... Это как вообще можно на самом деле взбесить население этой фразой про то, что нагадили. Потому что люди ждут сейчас от власти чего-то, и они не дожидаются. И не от телевидения они ждут, а от власти.
Понятно.
От власти. От власти они слышат только то, что вот нагадили, оказывается, на Манежной площади. Все, точка. Мы их накажем. А на самом деле, о чем говорят, вы почитаете эти, я не очень люблю стилистику блогосферы.
Я
понимаю, безусловно, я понимаю, что это сейчас главное средство коммуникации между людьми, которые владеют вот этими вот умением нажать кнопку в телефоне или на компьютере и залезть вот внутрь. Стилистика, безответственность блогосферы мне категорически не нравится. Это абсолютно анонимная безответственность. Тем выше, на самом деле, ответственность СМИ официальных, которые несут ответственность за сказанные ими слова, и власти, которая должна использовать официальные СМИ для проведения своей политики. Я не увидела, на самом деле, я вообще не понимаю, какая позиция у власти, кроме того, что накажут тех, кто нагадил. А накажут тех, кто отпустил не только участников драки, в которой погиб Егор Свиридов, с кавказской стороны, но там еще были участники драки со стороны болельщиков. Их тоже по этой логике надо задержать и как минимум опросить, и как минимум взять подписку о невыезде до тех пор, пока не будет внесена ясность, кто напал, кто был первый, кто второй. Это убийство в целях самообороны или
кого-то
убийство
ограбили,
в затылок.
Да.
Кого ограбили. Должны быть задержаны, друзья мои, тогда и вот эти самые ребята из Дагестана, которые уехали, и, как рассказала нам Юлия Латынина, приехали машины с дагестанскими номерами, и из отделения милиции они тут же забрали всех своих.
И очень бы хотелось понять, что это за товарищи, которые их выпускали.
Кто выпускали, кто за это. Но тогда, подождите, но тогда надо задержать и участников драки с другой стороны. Как бы сейчас вот то, что я говорю, не раздразнило бы всех, так сказать, ревнителей русской идеи. Но тогда уже давайте, сказав А, скажем, и, в общем, все остальные назовем буквы в русском
алфавите. Власть, очевидно, конечно, была растеряна, уж не знаю, там, как напугана это судьи, потому как это показывали в воскресенье, и как реагировали. Я просто думаю, надо же, только что назначенный мэр. Ну, конечно, его, наверное, сложно было по картинке в этой толпе, знаете, показать.
Это такая, на самом деле, больная тема.
Что значит сложно?
Арина, он же
мэр, он же зачем-то...
Я говорю, что они просто испугались.
Господи, сделай заявление из своего кабинета.
Значит, вот как Нургалиев, как этот, прочитал, вышел, записал.
Ну, лучше бы не произносил.
На самом деле, это такая во многих странах и в Европе, в том числе, такая больная тема. И телевидение, в общем, и проводя, опять-таки, вот эту политику власти, особенно когда ее нет и непонятно, что проводить, ведь непонятно сейчас, а что проводить? Ее нет.
Ну,
кроме
этого. Я представляю себе, все, что делали на выпусках, мучились без фанатизма, тихо, не нажимаем, там, я не знаю,
нет,
что.
Нет, ведь, кстати, все высшие руководители страны молчат.
И все молчат.
Молчат.
Да.
Ведь
вот
у нас что сказал? У нас сказал Нургалиев с этой нелепой ошибкой, перепутав право-радикальные и лево-радикальные движения. Нургалиев до Колокольцев. Вот у нас оказались мужики, да, вот они сказали. Где остальные мужики?
Я думаю, что не просто там, наверное, все-таки им сказали, что вам надо, да, но не будем говорить, может, кто-то сам решил.
Например, телевидение Франции, когда, да, допустим, был все мы знаем, что огромная мусульманская диаспора живет во Франции. И их интересы очень даже учитываются, когда рассказывают про вот различные национальные, например, беспорядки на национальной почве в самой Франции. Или я была, например, во Франции, когда был последний вооруженный конфликт между арабским миром и Израилем, давайте это так называть, обстрелы там палестинских территорий. Так вот, как выглядела верстка информационной программы на первом
Франс-1.
Сначала дети и результаты обстрелов палестинской территории, больницы, раненые дети, плачущие женщины. Это первый сюжет. Второй сюжет – опрос израильтян на пляже в Тель-Авиве, где израильтянки в купальниках, бикини, значит, топлес или как-то еще бегают, играют в мячик. Вообще всячески волейбол пляжный, всячески изображают вообще, что у них все хорошо, они счастливы. То есть на стыке, понимаете, да, как эти две картинки здорово коллерируют одна с другой. Сразу после первого сюжета с ранеными детьми. И вот этот пляж в Тель-Авиве, там можно было поискать и другую, более нейтральную картинку. Но корреспондент французский пришел именно на пляж. И на пляже опрашивал этих полуобнаженных израильских девушек, которые рассказывали, что ну как же, нас же тоже убивают, нам же тоже плохо. Ну да, вот сейчас идет война, ну послушайте, сколько мы вообще перенесли бед и несчастий. Да? И следующий сюжет, третий, про распродажи в французских магазинах. Все. Вот вам, пожалуйста, это французское телевидение. Так что я совершенно не люблю вот это вот, что а у них тоже все плохо.
Но первое, это все-таки были это про
я
дети.
Вам, это, да, безусловно. Это я
это
вам
же не на 40-й минуте
это
Марьяна
вам,
была.
Это я вам говорю не к тому, что...
Нет, я говорю...
А у них тоже... Я вам говорю, знаете, к чему? Что это такая тема сейчас страшная, просто номер один по степени болезненности в мире, что на самом деле, что у нас вот такая ерунда. Нет, в освещении, да. И у них часто
Марьяна,
тоже.
Это к разговору о Франции. Mm-hmm. Саркози стал президентом, потому что как министр к этим горящим предметам.
Я исключительно говорю только про
это. Нет, ну, если послушайте, ну, потому что там степень действительно гражданского сознания людей настолько выше.
Я бы удивилась, если бы эту тему поставили второй, третий, но не через час после начала программы, когда пропустили подряд все, вплоть даже уже до каких-то исторических материалов.
Тут никто спорить не будет. Тут никто спорить не будет.
Давайте послушаем людей, наушники эти. Москва, Николай, вы в эфире, здравствуйте.
Николай Максуда.
Да.
Я Марьяне хотел бы... Я ее уважаю обычно, но тем не менее, если мы будем не осуждать, а обсуждать фашистов, то тогда давайте вернемся к обсуждению Холокоста, а не осуждению его.
А вы в этой ситуации, Николай, ну это какой-то вот уже демагогия начинается. Вот когда вы видите то, что происходит, а нужно... А что даст наше осуждение?
Марьяна
скажите,
не
пожалуйста.
Пророк. То, что происходит, но Марьяна не пророк.
Так нет.
Она... Да вовсе нет.
Да
вы даже
права,
мы даже не знаем о том, что... Послушайте, а вы считаете, что вот эти 20-летние ребята, которые вышли на улицу, и они выйдут, знаете что, они на свои темные переулки в московских спальных районах и в районах спальных других городов будут выходить и резать, что уже происходит. А мы им будем говорить, мы вас просто осуждаем, точка. И мы вас так осуждаем, что говорить больше мы на эту тему не будем. И они от этого исправятся. Они перестанут всех резать.
Ну, ясно. Александр Георгиевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемые ведущие. И у меня, во-первых, первая такая коротенькая реплика, что я вас могу заверить, что вот этих ребят, которых вот из Дагестана, их потихоньку отпустят, а вот займутся именно теми, кто вышел вот именно не с то, что там с этими лозунгами, а просто за честь своего друга, это первое. А второе, хочу такой общий вопрос задать. Я много ездил по России, и тем более по Кавказским республикам. Я вот один раз еду по городу Дербенту со своим одним родственником и спрашиваю, что везде спутниковые антенны висят? А мне говорят, мой родственник говорит, а люди просто центральному телевидению не верят. Вот скажите мне, пожалуйста, вот до тех пор, пока будут вот так обманывать, неправду говорить, ведь это все, наоборот, и будет больше расти. Просто люди видят, что везде врут, везде это. Да, вот я Марьяне Мерсиковской одно хотел сказать. В Дербенте, в городе Дербенте, ваш канал грушится, под вашим брендом ставится музыка, и все что-то в вечернее время. Вот и подумайте сами, вот скажите, как так можно?
Ну что ж, нельзя врать и воровать, и достали. Это правда, в этом конечно, есть такое ощущение.
Я ровно об этом и говорю, что можно
говорить
сделать,
надо.
Можно сделать вид, что ничего не происходит, можно сделать вид, что произошла какая-то разовая акция, можно сказать с пафосом, что мы осуждаем, и это фашизм не пройдет, точка. Но фашизм от этого не перестанет идти. И он будет идти все больше, дальше и глубже, и мы получим это на всех улицах, не только на Манежной площади в Москве. Вот в чем проблема, если об этом не говорить. А вот эти все громкие слова, давайте вот мы его там с Холокостом сравним. Ну, послушайте, это не просто демагогия, а чудовищно опасная сейчас демагогия.
Геннадий, Ленинградская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить следующее. Вот почему власти на марш несогласных реагировали более раздраженно, чем по беспорядкам на Манежной площади? И применялись ли дубинки на Манежной площади? Спасибо большое.
Ну, судя по всему, вы, видимо, не видели телеэфира.
Очень может быть.
Но дубинки, разумеется, да, конечно, принимались, а как бы в такой ситуации они не принимались. А почему, вот если меня спрашивать, почему, так понятно, почему. Потому что там было все понятно. Оппозицию надо вот вытеснить, показать, кто в доме хозяин, а они никто. А здесь мы уже об этом говорим вот почти час. Власть просто испугалась, она была растеряна, она понимала, что если будут применяться на Манежной площади методы, которые применяются на Триумфальной площади, получится кровавое месиво, и главное, что результат-то был, конечно, бы трагический, но на следующий день бы просто могло все перерасти в гражданскую войну, в хаос и в разбой, потому что начали бы громить центр Москвы, я говорю, на минуту допустив, что они бы все вырвались на Красную площадь, где, собственно, находится резиденция главы государства, я бы, честно говоря, не помню подобных тогда акций в Европе или в мире, чтобы такого уровня
было. Мне хватило уже того, что было на Манежной площади, потому что, смотрите, что обсуждалось последние две недели. События в Зеленокумске, где чеченцы вроде бы пытались изнасиловать девушку, получили невероятный отпор со стороны казаков, и события с участием болельщиков. Почему именно эти? Ведь столько происходит, на самом деле, на бытовой почве столкновений по всей стране. Ну, очень много, каждый день, ну, десятки случаев. Об этом не так говорят, потому что нарвались на две социально организованные группы казаки, с одной стороны, и с другой стороны, болельщики. Это социальные, очень массовые движения. Это мы называем это болельщиками. А на самом деле это активные, молодые мужчины.
А можно их называть гражданским обществом, Марина?
Да нет, наверное, все-таки.
Ну, знаете что, я бы это назвала именно организованной социальной группой.
Ну, вот я думаю, что Марьянина определение наиболее точно. Это именно организованные группы. Ну, насчет социальных...
Со своими системами оповещения, спартаковские сайты, интернетовские, которые собрали несколько тысяч
за полдня. Скорее всего, все-таки политическая еще больше здесь есть составляющая.
Нет, я бы тоже сказала, что это социально-политическая
все-таки, с какими-то элементами.
Я бы даже социально-национальной бы ее назвала. Они себя как-то вот все-таки определяют вот так именно. Но это тоже организованная группа. И нарвавшись на эти две организованные группы, получили такой отпор, первое, и такой резонанс, второе.
Почти на всех каналах комментарии были в духе политкорректности, считает Александр. Когда арестовали 6 кавказцев, милицию пожала толпа их соплеменников. Вот так вот, это еще один наш слушатель. Власти нужно определиться, что безопаснее, дружить с большинством населения, указав меньшинству его место, или заигрывать с меньшинством. Настраивать против себя меньшинство безопаснее.
Но меньшинство тоже понятие, в общем-то, расплывчатое. А кто здесь расхожее. Меньшинство? Люди, которые ехали в метро, это меньшинство или большинство, которых били?
Сергей пишет, вас приучило, вас, журналистов, видеть в любом, кто не согласен с проводимой политикой, или фашистов, или демшизу. Интересно, к кому вы себя относите? Неужели к государственникам? Вас не приучали слушать, как цокают копыта уже по всей России. Почаще прислушивайтесь и все поймете. Вот уж точно мы слышим.
Так вот об
Сергей,
этом, собственно, мы сидим час уже и говорим.
Разговариваем.
В общем, пытаясь, конечно, политкорректные выражения применять. Убирать. Но, в общем-то, речь идет ровно об этом. Мы очень даже слышим эти копыта-то.
Валентин Григорьевич, мы вас слушаем.
Мне бы очень хотелось, чтобы вашу передачу послушал президент. Понимаете? Ну, безобразие творит. А где министр внутренних дел? А где председатель комитета государственной безопасности? Почему они ничего не знают об этих вот объединениях, об этих сроках, когда что-то наступит? Где их не агенты?
Так в том и дело, что весь интернет об этом знал, а они почему-то даже милицию в центр Москвы
не отправили.
Ну так
надо их снять с должности немедленно, вот, чтобы президент услышал и снял их с должности немедленно.
Так нет, хорошо бы, чтобы президент в Твиттере не через полтора суток писал слово «гад»,
гадили,
а в общем что-нибудь такое посущественнее и на сутки пораньше.
А вот я думаю, интересно, не дай бог, если бы действительно вот были жертвы массовые, да, вот тогда что? То есть это такая реакция, потому что
слава богу, ничего не случилось.
Это раз.
Да.
И во-вторых, я вас все-таки уверяю, если бы было заявление хоть от кого из этого нашего тандема, это была бы первая новость на всех госканалах.
Абсолютно. Разумеется.
И точно. То есть речь идет еще раз. Я просто хочу. Я не защищаю телевидение. Вот поймите меня, не защищаю своих коллег. Но я все-таки хочу сказать, что тогда бы это была первая новость, потому что это уже была бы реакция власти, государства, о которой нельзя было бы не сказать. А нет реакции, ну вот тогда
вот
получается,
сегодня, кстати, было...
можно так, а можно сейчас.
Очень, очень забавно, буквально перед эфиром, я вот уже сказала, про сообщение Медведева в Твиттере. Сегодня утром говорили, но не на первом месте на федеральных каналах, а в 12, уже когда стало известно, что сегодня заседание Общественной палаты, это, в общем-то, уже на высоком уровне, сообщение о записи Медведева в Твиттере подверстали к этой новости и дали ее в самом начале. То есть, таким образом, это все уравновесив и показав,
что это телевидение значимо. Не может рассказать значимо. Про то, чего нет, это тоже понятно.
Значимо, да.
Да, да. Вот если начальников нет, другое дело, что беспорядки
есть. То акулы, получается, важнее.
Акулы важнее.
А еще мне в этом смысле, конечно, я саркастически... Профессия репортер на НТВ. В общем, бывает замечательная совершенно там работа. Специальный выпуск. Я вздрогнула, думаю, боже, неужели? Тоже, вы знаете, про акулы, оказывается, это действительно специальный выпуск. Это серьезнее гораздо, чем с колес снимать то, что происходило в центре Москвы.
Ну, про акулы, слушайте, мы показали про акулы еще неделю назад. Сюжет в самом конце программы. И вот, не поверите, он был самый рейтинговый.
Нет, почему?
А чего у меня там только не было? И проблемы детской медицины, и та же там...
Я не сомневаюсь, что Киркорова вчера тоже все заклёп смотрели.
Я, кстати, хочу сказать, к справедливости ради, я специально вот успела по минутку посмотреть в центральном телевидении, к своему счастью, ну, не счастью, может быть, да, к своему удовольствию заметила, что все-таки сюжет на Манежной, первый у Токменёва, был чуть выше, чем интервью Яблоковой по поводу Филиппа Киркорова. Хотя он был второй по популярности и закрывался центральным телевидением. Это, кстати, радует все-таки.
Савельева, слушательница, нам пишет. Рост националистических хулиганских выступлений молодежи, убийство людей нерусской национальности на улицах вызвано отсутствием социальной политики, вовлечением молодежи в общественные организации, различные занятия не направлены на духовное развитие. Кроме того, выступление на улицах способствует попустительству властей. Пока будет существовать вся эта политика, будут подобные выступления.
Я хочу вам сказать, что когда на Селигере вешают портреты на кол, да, в фашистских этих касках, портреты правозащитников, когда кидают во время вот этого русского прокремлевского марша, что вообще, на мой взгляд, оксюморон вообще чудовищно звучит, фотографии совершенно конкретных людей с какими-то обвинениями, которые не подтверждены судом, и потом эта молодежь, прикормленная властями, топчет ногами эти портреты, и это, опять-таки, не вызывает ни малейшей реакции ни у кого. Об этом не говорят, это показывают по телевизору, ну, вроде как так и должно быть. А потом, когда выходит вот эта молодежь, воспитанная в этой состоянии, в этом агрессии, и, кстати, и та молодежь с другой стороны, давайте так называть, тоже, в общем, иногда ведет себя весьма агрессивно, об этом тоже надо говорить. И это вроде как, не... ну, конечно, это сейчас, вот что делать, если вот это все воспитание в абсолютно агрессивном ксенофобском ключе продолжается не первый год. Деление на наших, не наших.
Сейчас
они говорят, что гадят, видите ли, молодежь гадит.
А, прямой эфир только для Алексеевых, а русским нужны модераторы. Куда вы денете интернет? Узнали-то откуда? Вот хоть и анонимное высказывание, но читаю. Я читаю вас, товарищ аноним, потому что модераторы нужны и вам. И вы правы, о начале восстания необходимо говорить нам Наталья. Я с Кронштадтского бульвара и провожала, и благословляли мальчика, уезжающего на Манежку. Боже мой, Наталья, конечно, вы мужественная женщина-то. Стыдно обижать сыновей России. Подъедут со всех концов, и будет война. Медведеву нужно разговаривать с населением.
Вот.
Вот срез. Даже вот срез, и те, и другие. Я вас благодарю, уважаемые мои коллеги и уважаемые слушатели. Разговаривать нужно, и наша программа этому лишнее доказательство. Ничего страшного, если называть вещи своими именами и все-таки выслушивать разные точки зрения.
И власть, конечно, не должна молчать в таких ситуациях.
У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Сразу же после нас программа «Свобода в клубе квартиры 44». Ведет ее Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Солнце исчезает в полдень. Камчатка против новых часовых поясов.
Комментарии экспертов.
Манежная. Разбор полетов. Чем прокремлевские движения отличаются от фанатских?
Право автора.
Инвалидов кинули. Журналист Валерий Панюшкин о законе против колясок.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».